ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе, живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие, и волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее вылежало. Власть же ее было вредить людям 5 месяцев. Царем над собою имела она ангела бездны. Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион, то есть губитель. Как мы вначале, разбирая Слово Божие, относительно вот этих скрывающихся печатей и этих трубных голосов, отметили, что они не идут в хронологическом порядке, но каждая из этих труб открывает какую-то одну сторону. Точно так и здесь. Мы сейчас не столько будем рассматривать хронологию последовательности этих труб, сколько то, что совершается судом церкви на этой земле, когда ее главная часть берется от этой земли. Что же происходит? Когда эти 4 ангела протрубили, то появился ангел, летящий посреди неба и провозглашающий, что вот эти 3 последующие будут еще гораздо сильнее. То есть здесь Бог открывает гораздо большее, то, что должно произойти. Когда Иисус объяснял своим ученикам на Елеонской горе, когда они смотрели на величественный храм и говорили: «Господи, посмотри, какие камни, посмотри, какие красивые здания», Он говорит: «Все это будет разрушено». Они сказали: «Господи, какой признак, когда это будет?» И Он обрисовал им признаки времени. Он сказал им, что это произойдет тогда, когда начнет сбываться вот такие-то признаки. И Он сказал: это начало болезней. Вот то, что мы с вами сейчас переживаем, это начало болезней. Сама година народов, она впереди, она лежит за чертой восхищения. И восхищение не допускает открыться этой године. Несмотря на то, что эта година открывается, как ни странно, быть может, для нас, но Бог эту годину и в этой године использует самого дьявола для наказания людей, которые не приняли спасительного зова. Он использует самого дьявола. «И я увидел большую звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны». Имя этой звезде по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион, губитель. То есть это княжеский дух, сатанинский дух, который пал на землю. Нам известно, что Иисус сказал Иоанну: «Ключи и ада, и смерти находятся в моих руках. Никто не может открыть кладезь бездны, он у меня, ключ. Ключевые позиции ада, я в любое время могу войти в ад». И Христос входит в ад тогда, когда хочет. Он проверяет, так как, допустим, вы проверяете свои владения. Несмотря на то, что ад – это место и ставка дьявола, но так как Иисус владеет ключами, периодически Он спускается в ад и проверяет, как там идут дела. Некоторые святые побывали в аду, то ли ангел туда их водил по повелению Христа, то ли сам Христос с ними спускался, или же его ангел. Не так важно. Но важно только одно, чтобы мы поняли, что ад находится под властью Иисуса и во власти Иисуса, и что уже нету ключей у самого Люцифера. Но здесь говорится, что ему был дан ключ, Иисус дал ему ключ на время, чтобы он отворил кладезь бездны. То есть он сам это сделает. И он отворил этот кладезь бездны, этот павший губитель. Почему он пал, мы уже рассматривали, почему он пал. Он пал потому, что святые победили его кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Поэтому этот дух пал, не выдержал в этой борьбе. Он освободил атмосферу. Он освободил атмосферу для того, чтобы были восхищены. И именно когда он пал, он сразу не получает власть это творять. Он пал на землю, и дан был ему ключ. Но между вот этим положением, то есть есть отрезок времени, когда церковь вознесется, только тогда он сможет открыть ключ от кладезя бездны. Пока церковь не вознеслась, пока не произошло восхищение, он не сможет открыть кладезь бездны. И вы знаете, что удерживает его не Дух Святой. Существует такая теологическая, богословская трактовка, что Дух Святой удерживает. Существует другая богословская такая трактовка, что сам сатана удерживает себя. То есть одна идет из протестантской линии, другая из линии католической и православной. Католики и православные говорят, что удерживает сатана. И, в общем, многие пятидесятники приняли эту идею, что да, сатана удерживает. Я говорю, вы хотя бы посмотрите, что вы принимаете, с какого источника принимаете, откуда вы берете. Другие говорят, что Святой Дух удерживает, и что после восхищения Святого Духа на земле не будет. Но Святой Дух будет на земле до тех времен, пока не будет явлен великий белый престол, и тогда Святой Дух будет на земле. И тогда земля убежит от лица Духа Святого, от лица Небесного Отца и от лица Иисуса. До этого времени Святой Дух будет. Он начал присутствие свое от самого начала создания, и Дух Божий носился над водою, властвовал над водою. Поэтому со взятием Церкви Дух Святой не покидает эту планету. Нет. Остаются святые на великую скорбь, и Он остается с ними. Восхищение будет не Духом Святым. Христос говорит, что в восхищении будут участвовать ангелы, и Он пошлет ангелов своих с трубою громогласную и соберут избранных Его от четырех ветров от края небес до края их. В другой притче Он говорит, что орлы будут посланы, и, поясняя ученикам, говорит, что эти орлы – ангелы, что где труп, там соберутся и орлы, что эти орлы пойдут на трупный запах. Где труп, там соберутся орлы, и Он объясняет ученикам, это ангелы, то есть трупный запах. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертном теле нашем. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия? Потерявший душу свою, отдавший ее на смерть, погрузившийся в смерть Господа Иисуса, в тройственную смерть, глубже, глубже и глубже. Потому что на Голгофе практически Бог погрузил нас в Иисуса и в теле решил проблему греха, в теле Иисуса. И в нашем теле была решена проблема греха на Голгофе вместе с Иисусом, потому что мы были взяты от Иисуса, мы в Нем, мы от Него родились. Следовательно, грех побежден в Иисусе. Мы должны это знать. И поэтому душа умершая, отождествленная с Иисусом в смерти Его, она издает трупный запах, который чувствуют ангелы Божии. И вот этих людей они восхитят от земли. И как только они восхитят от земли, я повторяю, что не так важна для нас сама хронология этих судов, но Он открывает нам с каждой стороны, то с одной, то с другой, что будет происходить в это время. Так что происходит в это время? Вот один из этих княжеских, павших духов, который пал на землю, который не выдержал борьбы с Михаилом Архангелом и с его войском. Воевали ангелы, воевала и церковь. Она стояла, быть может, бедная, быть может, невидная, быть может, опаленная солнцем, быть может, не кричащая, не в таких очень красивых и богатых зданиях. Я верю, что истинная церковь, она не может быть, в общем-то, ну, богатой и какой-то такой особой в каких-то хрустальных зданиях, хрустальных храмах. Христос сказал о своей церкви, что да и все желающие жить благочестиво будут гонимы. Все те, которые находятся вне стана, только те будут восхищены. Я не говорю, что нам нужно умышленно это делать. Но приблизьтесь к Христу, и этот номинальный религиозный мир выставит вас за пределы своих хрустальных храмов. Он не впустит вас нигде. И вы будете гонимы, потому что желаете жить благочестиво, желаете жить по Писанию, не хотите идти на компромисс с грехом, не хотите идти на компромисс с номинальным, падшим религиозным миром и с его вождями. Поэтому теперь я возвращаюсь к этому ангелу, хочу сказать, сказать сразу, как мы говорили и раньше, чтобы мы не думали, что эти чудовища, которые здесь описаны, будут в физическом нормальном виде, как они описаны. Что будет человеческое лицо с львиными зубами, с волосами, как у женщины. Остальное тело будет, как у лошади, а там будет хвост, который будет жалить, как у скорпиона. И это названо саранча такая. Этого не будет. Речь идет о духах, не злобы поднебесной, а о духах, которые заключены в бездне, которые занимались в бездне. Они не бездействовали там, они мучили там людей, которые попали в ад. А теперь им дана наконец-то возможность мучить людей, которые еще не попали в тот преисподний ад, а которые находятся здесь на земле. Которые находятся здесь на земле. И эта звезда, этот падший ангел, князь, ему дан был ключ, и он отворил сразу. И все свое войско, подчиненное ему, выпустил. И Слово Божие называет его как саранча. Чтобы понять, что такое произойдет, нам нужно знать, что такое саранча. Мы все, приехавшие, в общем-то, из северных стран, мало знакомы, что такое саранча. Но если бы говорить о саранче в восточных странах, азиатских странах, им известно. Когда я читал о ней, то, значит, очевидцы описывают, что она помрачает солнце, когда тучами носится. Она настолько быстро размножается и настолько продвигается, что ее ничто не может остановить. Даже если люди выкапывают рвы, засыпают их смолой, зажигают эту смолу, ничего не помогает, она движется. Она движется мириады, наслаивается столько, что переходит это. Слово Божие говорит, это войско мое, которое я берегу на смутный день войны. Саранча, как мы говорили о граде, что это является его хранилище града, которое тоже он бережет на смутный день. Вот эта саранча тоже береглась на смутный день. Вот эти духи, заключенные в бездне, они береглись на годину народов, на смутный день этой войны. И теперь этот князь отворил их. Это падшая звезда, и они вышли. Они названы саранчой. Что она делает, когда она идет? Она поедает все. Травную зелень она поедает, следом за ней идет другая партия, она полностью кору съедает все. Все остается голое. Смерть за ней после остается. Но эта саранча называется скорпионом. Скорпионом. Христос как-то сказал, что даю вам власть наступать на змеев и скорпионов. Под змеями и скорпионами Слово Божие, как и под саранчой, имеет опять тех же демонов. Разумеется, каждый из них отличается по своей лютости, но вот эта саранча отличалась особенной лютостью, что она соединила в себе образ саранчи и образ скорпиона. То есть она природу несла саранчи и природу скорпиона. И Иоанн описывает духовные стороны ее, только духовные. То есть мы не можем сейчас сказать, повторяю, что это физически, но мы должны увидеть, почему у нее лицо человеческое. Но прежде я хотел сказать об этом дыме, и мы начнем по порядку теперь смотреть, что это такое. Это не произойдет вдруг внезапно и все так заполонит, но это произойдет, когда он отворит и дым из кладезя. Вы знаете, когда Иисус является, или когда Бог являлся народу израильскому, Он всегда являлся в облаке. Вы знаете, между дымом и облаком что-то есть, как будто бы общее. Ведь облако это тоже вот какие-то сгустки паров, или нельзя понять, что это такое, облако. И был из облака глаз глаголющий. Встреча будет также на этих облаках. И облако взяло его из вида их. Явились мужи, опять в облаке. Мы часто встречаем облако на облаках славы. То сатана именно свою славу проявляет в дыме, его слава в дыме. Дым, как из огненной печи большой вышел, и помрачилось солнце от этого дыма. Это не будет буквальный дым и не будет помрачения буквального солнца. Но, как мы вначале пели вот эту песню «Гори огонь», и я увидел вот такую аналогию, что этот дым помрачил солнце, но солнце осталось солнцем. Солнце – это вечная энергия, самопребывающая энергия. У нее никогда не истощается ни на один калорий энергии. У нее постоянно, сколько она не отдает, она отдает миллиарды калорий постоянно на эту землю. Но в то же время она сохраняет постоянный накал. Самопребывающая энергия, самопребывающий Бог, самодостаточный Бог. Христианин самодостаточный, вы можете помрачить его снаружи так, что мир уже не будет замечать и видеть их. Настолько эти духи обольстят своим учением, потому что слава Божия – это его учение. Это учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Вот что является великим славным облаком на этой земле для людей и для церкви. Но теперь сатанинское облако, это дым, помрачит все, и люди не будут уже видеть и понимать верующих людей. Настолько отравляющая пропаганда пойдет. И потом сатана выйдет, он же не выйдет как атеист, он не выйдет как коммунист, он не выйдет как фашист, он выйдет как Бог. Вот почему помрачится солнце от этого великого множества. Здесь даже числа не указывается. В другом месте дали, когда мы увидим вострубит шестой ангел, там будет указано число, по крайней мере, 2 тьмы. Но здесь не указывается число. Кто может сочесть саранчу? Когда она мириадами закрывает солнце, и небо становится мрачным от тучи этой саранчи, когда начинает, и когда звук ее, шум ее, когда она идет. Очевидцы знают, что это за ужасное явление. Здесь говорится, что этим духам нет числа, которые будут отворены. Поэтому им дано будет время 5 месяцев. Чтобы они вредили людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. Было время для того, чтобы они получили печать, но не отказались, они пошли другими путями, и поэтому сейчас они будут испытывать, как и в Египте был мрак на всем Египте, и написано «осязаемый мрак». Это не была обыкновенная ночь. Это был осязаемый мрак, это был мрак ужаса, заставший на месте человека, он был в ужасе. Бог допустил из ада ночь, из мрака. Он вывел не тот свет, который наступил мрак. Это не было же обыкновенное затмение солнца, что в земле Гесем был свет, а во всем Египте не было света. Это была адская ночь, мрак, поднявшийся из ада. Тогда Бог разрешил, и по слову Моисея, он открыл этот кладезь и разрешил мраку сковать Египет, и мрак сковал. И никто не мог двигаться никуда. Он не был на всей земле. Он был только на Египте, на тех людях, которые не имели помазания, которые не были народом Божиим, а земля Гесем был свет во всех жилищах Израиля. Так и здесь, вот эта саранча и вот эта отравляющая идеология, пропаганда, она будет действовать только на тех людей, которые не запечатлены, которые не имеют света вот здесь. Если у человека был здесь огонь, Богу достаточно просветить его, он сделает. Он отрезвит его разум, и он сделает его холодным, трезвым, нормальным, и он начнет разбираться в Писании. Он наконец-то скажет, что нет, надо изучать. Надо изучать учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, а не просто относиться с легкостью, как многие сейчас относятся с легкостью, говоря о том, что не нужно много знать, если будешь много знать, бить будешь больше. Вот, достаточно порога Дома Божьего. То есть сатана старается по-всякому, чтобы люди не узнали. Он понимает, что если они узнают, они будут счастливыми. Они освободятся. Может их сковать мрак, но они будут во свете. Он это понимает. Но они-то пока не понимают. Но если у них горит огонь, и если они все-таки имеют какое-то стремление, то Дух Святой покажет, что немедленно начинайте изучать учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Оставьте все другие теории, интересные, какие бы они ни были, пусть сверхинтересные, я имею в виду библейские. Преклонитесь пред учением Иисуса Христа, только оно освобождает. Христос сказал, если Сын освободит, истинно свободны будете. Мы можем разбирать частями, но Иисус хочет, чтобы мы поняли вкупе все его учение. Только оно сохранит нас от этих мириадов, от этой идеологии, которая сейчас идет. Сатана уже постарался, чтобы извратить учение Иисуса Христа. Блудница захватила руководящую роль во всех религиозных обществах и деноминациях и союзах. И остались только несокрушенная кость. Страдает она, мучается она. И Бог говорит вот этим страдающим и мученикам, которые смотрят на все беззакония, которые совершаются среди Иерусалима, то есть среди их обществ, пройди и сделай знак на челах скорбящих. И он делает знак. А тем говорит, пока ждите. И теперь мы видим, что вот этот дым, это есть сатанинская идеология, которая выдается как религиозная идеология, которая выдается не как атеистическая и не как политическая, а именно религиозная идеология для этого мира. И поэтому столько много, что она помрачила как будто бы истину. Она не могла ее помрачить внутри. Она просто закрыла от людей ее. Люди уже больше не могут видеть истинного света. Им была дана возможность на протяжении тысячелетий смотреть на этот сияющий светильник, на это восходящее и заходящее солнце. Но они плевали на это солнце. Они поставили его к позорному столбу, они заклеймили его, они сжигали его на кострах, бросали на арены римских амфитеатров. Этим солнцем являлась церковь Иисуса Христа. Но теперь прошло время, теперь больше солнца для них не светит, саранча все это покрыла. И из этого дыма вышли вот эти демоны. Это была только их идеология. А теперь из этой идеологии, идеология всегда предшествует впереди самим мучителям. Теперь, когда вышли эти демоны, мы видим, что им не дано было право убивать людей, а только мучить их. И мучение бывает, как человека ужалят скорпионы. Я скажу, что это не то мучение, когда ужалит настоящий скорпион, то есть буквальный. Буквально это насекомое. Здесь будет мучение гораздо более худшего порядка, когда вот люди будут страдать психически, когда эта идеология настолько будет вонзаться в человека, что он не будет видеть никакого просвета среди сгустившегося мрака. Почему лицо у нее, как у человека? То есть она представляться будет, он будет представлять себя через человеков. Эти духи будут представлять себя через человеков. И именно они будут представлять себя через блудницу, через вот эту павшую религию. И поэтому все народы практически будут видеть лицо человека. Они будут видеть все те же пятидесятнические вывески, баптистские вывески, православные, католические, лютеранские на церквях и так далее. Все это сохранится. Ведь из этих обществ восхитятся только готовые. Остальное все сохранится. И сохранится еще одна часть. Мы будем о ней потом дальше говорить, каким образом она все-таки будет сохранена на годину искушений. Каким образом она, оставшись на земле, сможет сохранить себя? Но сейчас мы будем говорить именно об этой саранче, почему у нее волосы, как у женщин. Вы знаете, это тоже слава особая. Когда в «Песни песнях» мы читаем, говорит, царь увлечен твоими кудрями, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской. Почему эти волосы, они жена слава мужа? И поэтому это ее слава, с одной стороны. С другой стороны, волосы служили знаком позора на мужчине, но не на женщине. На мужчине. Это был знак позора, знак того, что он несет какое-то нечестие. Но на женщине нет. Женщина всегда растила волосы, и волосы ей были даны, как вот эта слава мужа ее. То есть она этим отличалась. И здесь именно вот эта слава, то есть практически это учение идет со славою, но зубы, как у льва, и хвосты, как у скорпионов, которые жалят. И на ней были брони железные. Что это за железная бронь? Практически здесь говорится о том истукане Навуходоносора, у которого тоже были железные части. То есть железо – это символ крепости. Практически ее невозможно, она была забронирована. Видите ли, сатана пытается своих демонов обрядить точно так же, как Христос своих воинов снарядил. Вы знаете, как Христос своих воинов снаряжает вот на этот злой день, чтобы они могли противостать в день злый? Он дает им броню праведности. Здесь говорится о железной броне, но бронь праведности превосходит все брони. Она сокрушит эту железную бронь. Вот этот камушек, оторвавшийся от горы, он сокрушит все эти брони. Он сокрушит свое время. Ей дано время только 5 месяцев. Поэтому это железная бронь. И шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. Практически это будет, когда это начнет происходить, это тоже будет происходить с великим шумом. Это не значит, что в атмосфере будет стоять какой-то особый шум. Ведь не стоит сейчас же вот, ну, необыкновенный какой-то шум в церквях. Но тем не менее, Слово Божие называет его шумом. Оно не называет его тишиною. Сделался шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И практически там, где проявляется жизнь Божия, там происходит шум. Сатана копирует этот шум. Он тоже может говорить на разных языках. Копируя шум, это железная бронь. Он тоже будет одеваться в всевозможные чудеса и знамения. Первое, что Христос сказал, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и многих прельстят. Восстанут многие лжепророки в народе, многие, хочу сказать. Очень много сегодня людей не обращает на это внимания, что Слово Божие говорит, что истинных пророков будет очень мало, их почти нельзя будет найти среди множества пророков. Было 400 пророков у царя, один Михей восстал против 400 пророков и сказал: «Я видел Господа, сидящего на Херувима». И он сказал: «Кто бы завлек Ахава?» А эти все пророки надевали рога и говорили: «Вот так избодаешь сириян до избиения их». И когда тот сказал, то один из этих пророков подошел и ударил Михея, говорит: «Это каким путем Дух Божий отошел от меня, чтобы говорить в тебе?» Они тоже полагали, что с ними Бог говорит. Он говорит: «Ты узнаешь, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, каким путем от тебя он отошел ко мне». Точно так произошло с Ильей. Он один восстал против всего этого множества, и там было 400. Следовательно, истинных пророков к этому времени останется немного, и народ, как правило, их знать не будет. Народ не знал Ильи. Они знали, что есть такой Илья, но что он пророк Божий, что он истинный пророк, они не знали. Когда он сказал: «Если Господь есть Бог, то Ему последуйте, если Ваал есть Бог, то последуйте Ваалу». И написано, и народ молчал. Они не знали, кто же есть Бог. До тех пор, пока он не перерезал глотки всем этим пророкам Вааловых, когда огонь Божий сошел на жертву, тогда они закричали: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Точно так произойдет пред восхищением. Пред самым восхищением это произойдет. Я хочу сказать, что, дети Божии, этот день не придет для вас как тать, как вор, потому что вы сыны дня. Он придет как вор, как тать для тех, кто не знаком с ним. А кто знаком с ним, невеста, она будет знать. Он откроет ей день и час. А вот те не будут знать. Для них оно будет как вор, внезапно. Но для детей Божьих не будет внезапно. Ибо все вы сыны света, сыны дня. Он же не придет. Раз мы сыны дня, значит, он не придет ночью для нас. Мы все время во свете. Он скажет нам. И каждое чадо Божие чувствует в сердце своем какую-то особую обстановку, напряжение в духовной атмосфере. Я не говорю в этой атмосфере, в духовной, хотя эта атмосфера находится в атмосфере. И поэтому они чувствуют приближение дня онного. Что-то должно серьезное сейчас произойти. Что-то серьезное должно произойти. И поэтому и сатана активизируется точно так же. И вот эта железная броня – это знамения и чудеса ложные. Люди пойдут за этими знамениями и чудесами. Они скажут, написано, верующим будут даны такие знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, выпьют, что смертоносное не повредит, возложат руки на больных и будут здоровы. Они будут брать это место Писания, они будут брать другие места Священного Писания и будут делать многие чудеса и знамения именем Иисуса Христа. Но я уже как-то говорил и еще скажу, что в чудесах, творимых детьми Божьими, будет разница. В их чудесах будет творчество. Творчество. И самое великое творчество, которое будет в этих чудесах, это будет сила спасения, которая будет людей воскрешать из мертвых к новой жизни, которая будет освобождать их от греха. Это самое первое. Человек будет освобожден от греха. Вы знаете, та идеология не освобождает человека от греха. Существует их две. Есть, в общем-то, правильное учение, но без жизни. А есть неправильное учение, но стремящееся к жизни. Вот неправильное Бог исправит. А вот то, которое поднялось до правильности, до какой-то трезвости, но не живет им, это он истребит. Вот это он как раз-то истребит. Поэтому люди Божьи, Церковь Божия, святые Божии должны знать, творчество должно быть. Когда Моисей выступил против волков, там было такое творчество, он ударил в перст земную, и мошки появились. Их не было. Это не ветер нагнал их сюда, восточный. Там написано, воздвиг Бог восточный ветер, и он набросал саранчу на Египет. Нет, он ударил в перст, и появилось творчество. Быть может, странно, что Бог продолжает творить. Очень многие последователи настоящей субботы, я не говорю той величественной субботы, которую Христос назвал церковью, себя ее господином. Он сказал, Сын Человеческий есть Господин субботы, что не человек для субботы, но суббота для человека. И вот эта тень, падающая от церкви, поставила народ израильский перед этим седьмым днем. И многие в слепоте своей, ну, исполняют подлинно седьмой день. Но здесь не говорится речь именно об этом седьмом дне. Здесь речь идет о церкви Иисуса Христа. Что этот седьмой день, он в настоящее время, этот седьмой день поставит на колени весь мир. Он поставит на колени весь мир, и уже никто никуда ничего не уйдет. И я всегда, ну, с какой-то печалью смотрю, когда люди не понимают вот этого седьмого дня, к которому Христос так стремился из этого первого, что Он именно отдал этому седьмому дню всю привилегию, и когда люди начинают разбирать эти дни, когда они в буквальном смысле поклоняются этому дню, это не будет в буквальном смысле слова. Этим седьмым днем являлась Церковь Иисуса Христа, и этим седьмым днем в прообразе будет тысячелетнее Царство, День Христов. И поэтому нам не нужно сейчас находить какие-то дни, нам нужно выйти вот из всех этих дней и стать Церковью. Поэтому у Бога достаточно сил возвратить этих людей на истинный путь, и Он возвратит их. Но, повторяю, те, которые дошли до познаний и продолжают грешить, продолжают делать что-то в своих интересах, страшен для них будет суд. Практически это люди отверженные, как Слово Божие не говорит, дважды исторгнутые. Я не знаю, какое это будет жало и как люди будут мучиться, как будут страдать, но образно здесь говорится, но это будет что-то страшное, что-то неописуемое. Иисус говорит, что глады, моры, болезни – это только начало тех болезней. Я не знаю, какие тогда будут болезни. Наверное, настолько жестокие, в то же время написано, смерть убежит от них. Люди будут желать смерти, но смерть, написано, убежит от них. Они должны будут мучиться. Я знаю людей, которые хотели бы умереть, но в то же время что-то удерживает их умереть. Они жестоко страдают, они мучаются, они находятся в болезнях, но что-то удерживает их от этой смерти. Они боятся умереть. Поэтому истинные чудеса и знамения проявляются в истинной субботе, в истинном творчестве. Бог продолжает творить. И сейчас Бог продолжает творить. Тот, кто говорит, что Бог закончил творить седьмой день, то есть шестой день, и поэтому исполняет седьмой день, Бог продолжает творить. Если тогда Моисей ударил в персть земную, появилось творчество, но, повторяю, каждый раз, когда рождается свыше человек, это творчество. Бог творит. Он творит новое, Он возрождает людей к спасению. И еще хочу сказать, в чудесах, я уже говорил, и еще буду говорить, что в чудесах Божьих есть творчество. Сатана не может вам дать новую почку. Он не может вам дать другое легкое, если оно уже вырезано. Он не может вам дать ампутированную руку. Здесь нужно творчество. И вот здесь дети Божьи будут побеждать. Но кто обратит на это внимание? Обратил ли фараон на это внимание? Обратили ли жрецы на это внимание? Как-то обратили. Написано, Моисей был велик у всех египтян. Велик. И многие египтяне последовали за Израилем и заколали пасхального агнца и приняли обрезание. Только для того, чтобы этот губитель, ангел смерти, не убил их. Они принимали живого, всемогущего Бога, Бога евреев. Они бросали своих идолов и шли к Богу, чтобы не погибнуть, ибо велик был Моисей у египтян. Но пока солнце вот это не помрачилось для этого мира, а также и для тех, которые, быть может, называют себя верующими, пока еще солнце не помрачено, мы можем запасти это масло. Видите ли, Бог дал вот эту возможность, и это можно сделать. Можно взять масло в сосуды свои, чтобы там глубоко оно было. Светильник Господень, дух человека. А сосуды, куда мы набираем масло, вот он сосуд. Слово Божие говорит, светильник Господень, дух человека. Но если здесь у вас не хватит масла, вам нечем будет заполнить его для вечного горения. И когда придет жених, в этот момент у вас светильники начнут катастрофически гаснуть. Потому что сосудом является душа, которая наполняет. Вот эти 5 водоносов, которые стояли по обычаю иудейского очищения, их нужно наполнить водою, и тогда Бог сделает вино из них. Этот распорядитель пира, брачного пира, когда кончится наше вино, когда кончится наша вера, он включит веру Божию. Потому что у нас будет что включать. Потому что мы заполнили себя Словом Божьим. Потому что мы неуклонно шли и свидетельствовали в уповании своем, что жив Господь, твердыня моя. Нам говорят, ничего не сбывается. А мы повторяли, жив Господь, твердыня моя. Не поколеблюсь во веки и веки. Пусть солнце зайдет, пусть все помрачнеет. Я буду говорить то, что говорит Слово Божие. И в свое время Бог сделает ее вином. Он скажет, несите к распорядителю пира, несите ее. Распорядитель пира – это Дух Святой. Идите к Духу Святому, Он распорядитель этого пира. Отец сделал пир, но распорядитель пира – Святой Дух. И вот когда мы приходим к Святому Духу, и у нас есть Слово Божие, мы читали, мы размышляли, мы просвещали себя, и, наконец, Дух Святой включает это слово, и оно становится хорошим вином. Не таким вином, которое было доселе. То вино быстро кончается. Мы, может, верили, а теперь говорим, все, я уже не верю. Я знаю людей, которые прочитали некоторые книги, такие как «Watchman on Nee», там еще что-то, очень неплохие книги, они стали действовать по ним, но долго они не действовали. Они быстро закончили, потому что там не было глубины, там не было тройственного крещения, которое бы погрузило их в смерть. Только на крещение, только на жертву нисходит огонь, и только там идет сила жизни, сила воскресения. А так ее не будет. Можно говорить красивые теории, но если нет учения Иисуса, ничего не будет. Ничего не будет. Огонь не придет в практическом смысле. Да, мы будем жить, мы будем пытаться упражняться, но нам надо упражнять не только нашу волю. Нам надо упражнять наш дух, нам надо упражнять нашу волю, нам надо упражнять и сдерживать наши чувства. Но мы не можем этого делать без знаний. Вот почему это является маслом. Это масло, это помазание, которое Бог потом включает, и там действует распорядитель Святой Дух. Я буду читать дальше. Стих 12. «Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, голову у коней, как голову у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в деле рук своих так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным, идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Итак, шестая сторона этого излияния гнева Божия через Церковь Иисуса Христа, через этих семь ангелов и семь труб. Освобождены четыре ангела, связанные при великой реке Ефрате. Несмотря на то, что великая река Ефрат существует и на земле река Ефрат, но здесь не имеется в виду совершенно река Ефрат, которая протекает на востоке. Здесь совершенно другая река. Читая первую книгу Бытия, мы там встречаем, что из Едема выходила река, которая разделялась на четыре реки, и эти четыре реки охватывали всю землю, не только весь Едем, всю землю. И последней рекой была река Ефрат. Когда мы разбирали учение Иисуса Христа, пришедшее во плоти, то есть вот эти четыре учения, которые несли в себе тройственность, то мы обратили внимание вот на эту четвертую реку Ефрат. Четвертая река Ефрат – это восточная армия Израиля. Она содействовала восточной армии Израиля, это армия суда. Это учение о суде вечном. Это совершенная воля Божия, где приходит, благая, угодная и совершенная, потому что именно суд Божий, он делится на тройственность. И в этом суде Божьем заложена тройственность воли Божьей. Познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Практически здесь говорится о духовной реке Ефрат, которая вытекает из Едема. И вот у этой реки связаны четыре ангела. Видите ли, сатана всегда покушался, чтобы, ну, суд Божий не совершился. Но Бог связал его там на день и час, чтобы он совершился. И вот я сказал, что здесь мы видим, что Бог производит свои суды с самим же дьяволом. «Я извлеку огонь из среды тебя, который пожрет тебя». Практически, что человек сеет, то он и жнет. Он сеял беззаконие, то не Бог же будет его в прямом смысле наказывать. Беззаконие его должно его наказать. Поэтому Бог использует в этом смысле дьявола. «Осур», мы говорили на том служении, «Осур, жезл гнева моего». И я пошлю его против народа гнева моего. Значит, вот этот народ, беззаконный народ, он был гневом Божиим в руке, и он им наказывал народы непослушные, он им наказывал Израиля. Но потом, когда пришло время, и Израиль обратился к Богу, он сказал слово свое об Ассуре, что конец его будет вот такой, и он его истребит. Точно так Бог сказал слово, изрек свое на Голгофе о дьяволе, что озеро огненное уже готовое для дьявола и ангелов его. Но сейчас, пока Бог освобождает этих четырех ангелов, то мы говорили о четырех ветрах и о тех четырех ангелах, это аналогия, то есть как вот притчи Христа с разных сторон, так и здесь. Освобождены эти четыре ангела, и это тоже выдвинули сразу, это не ангелы Божии. Это ангелы сатанинские, которые освобождены у этого восточного суда, восточной реки Ефрат. И здесь говорится уже число «две тьмы тень» сатанинских духов, которые, конь — это символ войны, он всегда был символом войны, бронь огненная, что это за бронь огненная? Многие богословы, опять, я не хотел бы касаться их, но почему-то они все видят атомные катастрофы. Вот что. Но здесь не говорится об атомных катастрофах. Здесь совершенно об этом не говорится, потому что всегда были войны, всегда было уничтожение, иногда уничтожение было сильным, но здесь речь идет о нечто другом. Здесь речь идет о другом огне, духовный огонь. Будут атомные, допустим, вспышки то там, то сям, войны будут, но не это только начало. Подлинное будет совершенно другим. Видите ли, когда придет зверь и воссядет, это в его царствовании начинается. Войны между народами не будет тогда. Если люди говорят, будут войны тогда, Слово Божие говорит, тогда не будет войн. Потому что все эти войны были инспирированы дьяволом. Но теперь, когда он пришел, ему не нужны войны. Он становится полновластным господином всей земли, он объединяет все государства, он убирает все границы, он делает единую валютную систему. Следовательно, во время правления Антихриста войн между людьми не будет. А кто же тогда их будет убивать? И что это за войны? Что это за... Это бесы, это демоны, которых видеть люди не будут. Но будут идти губительные язвы, губительные действия. И здесь описывается просто образно, что огненная бронь, то там была железная бронь, а здесь огненная бронь. Что это за огненная бронь? Написано, огонь будет низводить с неба, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот что это за огненная бронь на этих демонических духах, которые, впрочем, будут действовать не независимо, а они будут действовать через людей. Через людей. И этими людьми, как ни странно, будут люди, которые называют себя пятидесятниками, баптистами и так далее. Я не оскорбляю этим пятидесятников, потому что я пятидесятник, и я говорю в первую очередь пятидесятники. И другие деноминации, неважно. То есть все те люди, которые только называли себя, название не спасает, кем бы вы себя ни называли. Но когда вы подлинно христианин, то у Бога достаточно сил и пятидесятников, и баптистов, и католиков соединить в одно. Когда есть любовь в сердце. Я говорю, что мне приходилось встречать истинных христиан и среди католиков, и среди православных, и среди лютеран, и среди баптистов, и встречать отъявленных, павших, низких людей и среди пятидесятников и так далее, среди всех других деноминаций. Поэтому не в деноминации причина. Причина в том, что люди деноминацией создают секту, создают нечто, такое, что вот мы не такие, как все. А потом в этих деноминациях сколько этих группировочек мелких, порою 5-6 человек, 2 семьи. Как-то недавно беседовал с одним братом. Он говорит, наша церковь разделилась на 7 частей. Какой части вы принадлежите? К 7. А сколько вас? Я один. То есть и вы сами этому свидетели, что в деноминациях сколько таких людей, отделяющих себя от единства веры. Понимаете, вожди могут стоять, вожди могут падать, мы можем видеть, но мы не должны зависеть от вождей. Мы должны всегда быть раскрыты к детям Божиим, тем, которые любят Иисуса. Неважно, в какое собрание они ходят и кто у них пастор. Любите детей Божиих, просто любите церковь Иисуса Христа, не отделяйте себя от единства веры. Открывайте свои сердца для всех. Если вам закрыли двери, пусть ваши остаются, по крайней мере, открытыми для всех. Закрывайте их только пред волками. Но сегодня вот именно волка пропускают, а овец могут не впустить. Сегодня могут поставить вне закона истинное дитё Божье, но не проходимца какого-нибудь. Потому что, Он облачен, он имеет вид благочестия или еще что-то имеет. А порой даже уже и вида благочестия не имеет, и все равно не могут поставить. Поэтому Слово Божие говорит, ту часть боязливых, которые не могут этого сделать, в озере огненном, вместе с прелюбодеями. Вот те, которые возвели грех прелюбодеяния в величие, а Слово Божие говорит, боязливого я помещу вместе с прелюбодеем. И он будет вместе в озере огненном гореть с прелюбодеем. Поэтому вот эти огненные, гиацинтовые и серные, значит, вот брони, которые у них были, и это говорит о знамениях и чудесах ложных. Точно так же, как и там, железные вот эти брони, то есть вот эта несокрушимость, вот эта теология, наше богословие, мы закончили, мы миссионеры. Сколько сейчас возникает много группировок миссионерских и всего... Не миссионерских группировок, я вот смотрю, не вижу ни одной миссионерской. Бизнес. Вот. И при том под церковью, все от имени церкви. Вот. Я бы хотел, чтобы церковь раскрыла свои глаза и назвала дело делом, а церковь церковью. Подлинное миссионерство, оно открытое сердце. Оно открытое сердце, которое не ищет своего. Оно идет к людям. И оно действует от имени Господа. И когда такая миссия действует, она всегда действует от церкви. Она всегда зависима от церкви. Потому что Бог поставил церковь столпом и утверждением истины. Не миссию, а церковь. И церковь совершает все миссии и должна совершать. И по праву ей это принадлежит. И поэтому здесь говорится именно вот об этих ложных, и что вот они будут наказаны сами собою. Сами собою они будут наказаны, потому что в свое время, когда придет этот день, то те люди, которые пошли за этой теологией, за этими вождями, бронь железная, крепкая, несокрушимая, вот, но практически посмотрите, сколько людей мучается в этих религиозных обществах. Даже там, где есть чудеса и знамения. Вот, сколько приходится поднимать и поднимать людей. Поднимемся, будем молиться. У кого есть стрессовое состояние, психическое давление, мы будем снимать. Разве снимается состояние стрессовое и психическое с христианина вот здесь, вызовем его сюда и снимем с него стрессовое состояние? Нужно его познакомить с живым Христом. С живым Христом. И Христос, войдя в него, снимет с него стресс и психическое давление. Сам Христос. Мы молитвами нашими не снимем ни с кого, ничего, если человек не соприкоснется с Христом. Мы можем молиться за больного, но если мы его не соприкоснем с Христом, и он не найдет соприкосновение, не оставит то состояние, в котором находится, болезнь возвратится в худшем состоянии. Христос говорит, берегись, иди и смотри, чтобы с тобою не было чего худшего, не греши больше. То есть этот человек явно был, у него болезнь была причина греха, и Христос его простил и исцелил. Потому что вместе с исцелением шло прощение, или же прощение с исцелением. Сперва прощение, потом исцеление. Никогда не бывает сперва исцеление, потом прощение. Когда Бог исцеляет человека, Он его прощает. Иди больше не греши. Но если человек грешит, то практически что с ним происходит? Он впадает в худшее состояние, в худшую болезнь, и навряд ли оттуда выкарабкивается. Обычно умирает потом. Но я не хотел бы пугать многих. Я говорил, что среди детей Божьих я обратил... На некоторых, не все, конечно, не все, некоторые, единицы, которые как преимущество несут, восполняют недостаток скорбей в теле Христовом. Павел говорит, я восполняю недостаток этих скорбей. Мне как-то задают вопрос, а что тогда Христос, недостаточно? Нет, Христос свою миссию исполнил, но теперь церковь должна сделать то же. То есть в церкви должна быть вся полнота Христа, что сделал Христос. И поэтому привилегия нам дана ради Христа не только веровать, но и страдать. Не только веровать, но и страдать. Это привилегия. И Бог не всем дает эту привилегию. Он дает эту привилегию только тем людям, которых находит способными, чтобы они могли его прославить в этой, быть может, затянувшейся долгой десятилетиями болезни. Когда он неполноценный член семьи, неполноценный член общества, Бог ему в свое время покажет сверхполноценность в своем обществе. Сверх. И даст ему отдельную великую часть. Некоторые люди завидуют этим людям, некоторые боятся такой судьбы. Я бы хотел, чтобы мы не призывали болезни и не боялись судьбы, данной от Бога, а просто сказали, Господи, дай мне то, что принадлежит мне, и не бойтесь. Дай мне то, что принадлежит мне, открой мой разум, чтобы я видел. Но в первую очередь, повторяю, Христос снимет с вас грех. И эта болезнь не будет причиной греха. Вы в этой болезни, быть может, будете малодушествовать. Малодушествовал Иов, но тем не менее Бог не вменяет ему в грех, потому что он несет, он прославляет Бога. И я говорил, что церковь в любых политических режимах вышла победительницей. Ни Рим, ни фашизм, ни коммунизм, ни капитализм не сломит ее. Нам пришлось испытать сейчас второй политический режим. Сможем ли мы вот там в коммунистическом режиме, могли бы мы быть христианами, если мы могли быть христианами в коммунистическом режиме, мы сможем быть христианами и в капиталистическом режиме. Сейчас я слышу многих паникеров, я уже говорил, кричат: о, в Америке приехали, здесь страшный грех, то и то. Это происходит то, что было там. Если вы были неверны в коммунистическом режиме, вы будете неверны и в капиталистическом режиме. Это происходит то, просто Бог сорвал с вас маску здесь и показал, вот кто вы есть. И не надо все это складывать на молодежь. Это вы такие. Как только вы станете в правильное отношение пред Богом, молодежь устрашится. Она увидит страх Божий. Бог пошлет ей страх Божий. Вы не удержите молодежь и детей своих приманками, музыкальными инструментами, машинами, домами, свободой данной им. Не удержите. Что вы дадите свободу, можете ходить в церковь и можете ходить туда. Только в церковь не оставляйте. Только в церковь не оставляйте. Нет, когда страх Божий посетит, вам не надо будет им говорить: не делай этого. Он сам не будет делать. И если вы его поставите перед смертью, он скажет: нет. Несмотря на то, что она отроковица, несмотря на то, что он отрок, юноша, девица, они скажут: нет. Почему? Страх Божий. Вы знаете, когда Иаков сказал: если бы не страх отца моего Исаака. Что это за слово «страх»? То ты бы сделал мне больше. То есть вот этот страх от Бога, который идет, написано, был ужас Божий на окрестных народах, и не преследовали сынов Иакова. Этот же ужас иногда в нас стоит, и когда мы стоим пред грехом, ужас нападает на нас, и мы не можем грешить. Почему? Страх Божий. Начало премудрости Божией. Вы знаете, когда мы ходим со Христом, этот страх Божий сопровождает нас везде. И я хотел бы именно, чтобы вот этот страх полностью объял человека. И не надо тогда будет ничего. Тогда Бог поведет особыми путями, и Бог и ведет особыми путями. Тот, кто был верен при коммунистическом режиме, он верен и при капиталистическом. И слава Богу, что эти кони, которые имеют головы, как у львов, то есть как у львов, Христос тоже представлен как лев, вот лев от колена Иудина. Но здесь имеется в виду, если у Христа лев представлен в виде как могущество и власть, то у сатаны этот лев представлен как кровожадность, потому что этот зверь обладает и тем, и другим. Он обладает высокими достоинствами, он обладает и кровожадностью в своей природе. И одновременно этим. Вот здесь сатана представлен именно кровожадный. То есть кровожадный — это значит жаждет жизни, погубить жизнь. Потому что жизнь в крови. Не просто кровожадный, ему нужна жизнь. Он питается этим, погубить жизнь. И здесь написано, что третья часть от этих язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла. Третья часть людей. О дыме мы уже говорили, и эта сера, я не нахожу здесь совершенно никакого отношения к физическому огню, к физической сере и к атому. Атом будет, это совершенно другая сторона, будут такие войны, отравление химическое будет, и оно уже есть. Вот мы будем дальше смотреть по Писанию, что оно уже есть на земле и было. Но здесь говорится о духовных явлениях духов злобы поднебесных, которые пали и которые выпущены из бездны, для которых был отворен ключ в кладезе бездны. Что вот эта великая река Евфрат, это восточная река суда Божьего, учения о суде вечном. Вот тут они освобождены, эти четыре ангела, и своей мощью вот настолько они были кровожадными, настолько лютыми, что вот под их ведомом были две тьмы тем демонов, и они моментально третью часть людей уничтожили. Если те просто мучили людей, то эти их уничтожили. В прямом смысле уничтожили, и люди погибли, умерли. Третья часть людей. Мы уже говорили о том, что сатане всегда дана третья часть. И недавно мне сказали, а вдруг мы, многие мне такие вопросы, вдруг мы тоже относимся к той третьей части погибших, тогда что? Я уже говорил об этом, что если сам себя человек в эту категорию не отнесет, Бог его не относит туда. Бог никого не бросает в погибель. Это только сами люди себя туда бросают.
сами люди по своему личному желанию избирают погибель. Вот они относятся к этой третьей части. Добровольно. Сатана и духи, бывшие ангелы, павшие с ним ангелы сатаны, они были ангелами Божьими. У них была полная свобода и право выбора остаться с Богом и не последовать за этим руководящим ангелом, Люцифером, стражем Божьего трона, но они последовали за ним. Точно так и здесь. Для всех людей дана возможность и свобода, и право выбора. Бог не ставит никого в погибель, не ставит в эту третью часть погибающих. Они сами себя ставят туда. А Бог просто исходит из своего предузнания. Кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего. Сила коней заключалась во рту их и в хвостах их. То есть пропаганда, и от пропаганды, разумеется, хвостом, которым они жалят эти демоны, мы уже говорили, что хвост у этих пресмыкающихся змеи, здесь уже мы встречаемся не со скорпионом, скорпион ужалил и обычно мучение. Только есть определенные времена года, и не все виды скорпионов иногда бывают смертельно жалят человека. Но змей жалит смертельно. Вот почему там был скорпион представлен, который только мучает, а здесь уже хвосты, как у змеев, которые не мучают, а убивают. Ужалил и убил, ужалил и убил. И змей представлен в виде греха. И никто не убьет нас, кроме греха. И никто не освободит нас от этого змея, кроме Христа. И никакими делами мы не освободимся. Ничего нас не освободит. Ни вот эта железная бронь, ни вот эта бронь огненная. Освобождает Христос. Освобождает с Голгофского креста, распростирая свои руки. Вот это освобождение. И мы его должны знать оттуда. И не надеяться на какую-то теологическую мощь, на какие-то союзы, на какие-то институты. Вы знаете, масса выходит, масса студентов, и вполне бывает искренних, но не понимающих, что помазание не там. Я не против учения, но главное не там. Все исходит от личности, от Бога. Когда вы соприкасаетесь с Богом, Бог дает вам знания, и вы тогда погружаетесь в Библию, и тогда вы можете богослова поставить к стенке, который получил звание богослова, потому что Бог никому не дает званий. Я не вижу, вот только как будто бы Павлу не дали, вот Павел не был со таким званием богослова. Вот мы читаем Иоанна Богослова, но это уже дали ему, католическая церковь дала ему титул такой, вот апостолу Иоанну Богослова. А так больше никому не давали богослова. Богослов был один Иисус. Он Божье Слово. Иоанн о нем написал, что это он является. Почему ему дали Иоанн Богослов? Потому что он писал о Боге Слове. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Что этим Словом был Иисус. Но больше никому не давали. А теперь я смотрю, вчера только был первый секретарь коммунистической партии, сегодня уже бакалавр, богослов. Странно. Вот. Они перекочевали оттуда прямо сюда, вот, в церковь. Вот. Вчера только был крупным бизнесменом, вот, ворочил там, хоп, перекочевал сюда и пошел теперь ворочать вот здесь. Вот. И главная тема этих проповедей, вот всех этих богословов, как выкачать доллары. Да Бог может совершенно делать свое дело без долларов. Совершенно. Если он это и берет только для нашей пользы, чтобы мы что-то могли перенести куда-то. Но никогда не была целевая проповедь, чтобы собирать людей только ради одной цели, чтобы сквозняки у них в карманах были. Вот. Никогда, никогда Бог этим не занимался. Если нужно было, Дух Святой это делал. Я ни разу не видел в Писании, ни один из евангелистов не упомянул, что где-то Христос обращался за помощью. Там написано, богатые люди, богатые женщины ходили за ним и служили своим имением. Указывает апостол Лука, что даже жена Хузы, домоправителя Иродова, тоже была в числе Марии, там Сусанна была и другие две Марии, которые ходили и служили своим имением Иисусу, не только Иисусу, а всем ученикам. Вначале их было 12, потом их стало много, 70. Нужно было содержать, уже если взять 60 учеников, которых он по 2 послал пред лицом своим, и плюс 12, это 72, и он, 73, 73 семьи. Неженатых было очень мало тогда. Иоанн был неженатым, сам Иисус был неженатым. Остальные все были женаты, имели семьи. Они были кормильцами, и все не должны были оставить свою работу. Христос сказал, оставь свою профессию, пойдем за мною. Господи, как мы будем жить? У меня семья, у меня дети, сказал бы Петр. Если я не наловлю рыбы сегодня, не продам, у меня завтра дети будут голодными. Пойдем за мною. И кто, как Христос их кормил? А вот, домоправитель Иродов от своего достатка. То есть Бог находил, Дух Святой касался и тогда. Я бы хотел, чтобы проповедь была такая, чтобы Дух Святой касался, чтобы Дух Святой нам говорил, куда, сколько, когда. И тогда человек дает, неважно, он тогда не считается. Человек, который с Богом, не считается. Он смотрит, что у него там немножко осталось муки в катке и немного масла в кувшине. Говорит, вот немножко этого и уже умру. Бог довел до бедности до такой. Вот уже смерть. И вдруг говорит, дай это мне в первую очередь, часть мне дай. А потом тебе, ты не умрешь. И вот нужно здесь веру иметь, чтобы дать. Обратился бы Илья к любой еврейской вдове, но она либо солгала бы, потому что не было веры. Когда у человека нет веры, он лжет. Он лжет. Или же говорит, не дам, не могу, нету. Он что-то придумывает. Вот, он как-то оправдывает ложь. Святую ложь называет, святая ложь. Но нету святой лжи. Ложь от лжи, и ложь не бывает святой. Поэтому прочие люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись, для них, то есть практически это шестой ангел вострубил, все еще продолжается, все еще дело не закончено. Я не знаю, начинать ли мне 10 главу продолжение, или мы дадим возможность для вопросов. Половина уже 9. Наверное, давайте вопросы оставим на 10 главе. Продолжение этой шестой трубы идет. Здесь сейчас очень большое продолжение, это до седьмой трубы. Очень интересное, захватывающее по-своему. То есть, ну, не столько, быть может, смотря для кого интересное. Я бы хотел не столько интересного говорить, сколько полезного. Вот. Потому что бывает полезное и неинтересное. Бывает интересное и неполезное. То есть, ну, оно не приносит пользы. Вот. Поэтому Духу Святому всегда угодно совмещать. То есть показать, что оно интересное, но оно больше полезное для нас, чтобы мы могли извлечь из этого интереса полезное для себя, для своей жизни, для духовного становления, для нашего духовного роста. Я тот раз не ответил на одну записку, ну, не ответил по той причине, она очень большая, и я немножко сейчас вот отвечал уже на нее, но я ее зачитаю все-таки. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои в крови Агнца. Откровение 7.14, 2 послание Фессалоникийцам 2.7. Пока не будет взят от среды удерживающий теперь. Общее толкование говорят, что удерживающий теперь Дух Святой, который уйдет вместе с Церковью. Как же смогут святые убелиться в крови Агнца, если уйдет Дух Святой, который обличит мир о грехе, правде, о суде? А без обличения нет и убеления. Если это знамение последнего времени, то три семьи уже уехали в Аравийскую пустыню из Калифорнии, а также христиане оформляют анкеты для выезда в Портленде. Я знаю, что вы видели эти анкеты, какое ваше отношение к этому, как служители и так далее. Вот такой вопрос. Ну, на первую часть вопроса мы уже ответили, то есть то, что не Дух Святой берется, а берется Церковь, и берется она не вся, а берутся только готовые, которые возросли в полного мужа, в полную меру возраста Христова. Вот только не берутся. А взят младенец, мы будем дальше говорить, а другая часть остается. И как она сохранит себя? Она тоже чудным образом сохранит себя, и Бог даст ей возможность сохранить. Илья взялся, но Елисей не погиб. Потому что Елисей взял одежду Ильи, милость Ильи, а свою разодрал. То есть практически, мы уже говорили, наше учение, наша теология, она должна быть разорвана, мы сами ее должны разорвать. Вот, это признак, конечно, трагедии, что мы столько веровали десятки лет, и теперь приходится все это разорвать в трагедии и принять одежду Ильи, этого пустынника, незнакомого нам пророка, который восхищается теперь от нас. А мы было думали, что он какой-то чудик с причудами какими-то. Вот ушел из цивилизации и живет каким-то другим способом. Это не говорит о том, что выйти из цивилизации, но попробуйте, живя в ней, выйти. Легко ставить цивилизацию и уйти в пустыню, но попробуйте, живя в цивилизации, выйти из цивилизации. Попробуйте, не одеваясь монашескую одежду, быть монахом. Одеваясь настоящую одежду современного, допустим, европейца или азиата, в какой стране вы живете, неважно, но попробуйте одеть одежду современную и останьтесь монахом, потому что слово «монах», в общем-то, неплохое. Это человек, который ограничил себя, пошел узким путем. Вот это Бог ценит. А Бог совершенно не ценит, когда мы бежим. Если мы соль земли, мы не имеем права просто бежать ни в Аравийскую пустыню, никуда. Мы свет миру. Я не знаю, как там бегущие будут светить. И потом эти три семьи выехали, но они выехали, я не знаю, в Аравийскую ли пустыню выехали, или куда они выехали. Это еще вопрос. Сатана многих водил. Я молюсь и хочу, чтобы вы молились, чтобы меньше уехало. Потому что чем больше уедет, все эти семьи, они испытают катастрофу. Они потерпят кораблекрушение в вере. Я уже неоднократно говорил, что это сатанинская ложь. Не верьте этому. Вы чада Божьи, вы во Христе, и Бог вас сохранит везде. Буквально везде. Вы просто можете лучшим пользоваться. То, что мы приехали сюда из России, это не спасение наше. Спасение наше во Христе. Мы просто лучшим воспользовались, и Бог не против этого. Бог не против, но те, которые вот выехали, которых Дух повел, неизвестно какой, Он теперь их повел дальше. Он их дальше повел. Понимаете, этот Дух, он уже давно себя проявлял, давно-давно. Еще те первые эмиграции, которые в Китай уезжали, она говорит, нам тоже было сказано, что вот туда, потом вот туда, тоже вот на ту пустыню они глядят. А я смотрю, той китайской эмиграции уже рожки до ножки остались. Я не знаю, кто туда поедет в эту пустыню. В общем-то, дети все почти растеряны, вот, либо в американских церквях просто не члены или не члены, либо вообще неверующие люди, просто из семьи бывших верующих. Они даже иногда стесняются признать, что они русские, вот, потому что, ну, ничего, уже русского нет. И никто их за это не осуждает. Я только хочу сказать, что с нами случится то же. Мы далеко не уйдем, если мы не приобретем страха Божьего. А если мы будем кричать, отстаивая русские традиции, а не христианские традиции. Вот чтобы сохранить русские традиции, мы долго их не сохраним. Мы не евреи, которые могут хранить свои традиции через тысячелетия. Вот мы не евреи. Мы не сохраним. Наши дети, я смотрю, вот приехали через 3 года, уже у некоторых дети плохо говорят по-русски, маленькие, и щебечут по-английски хорошо. Да, щебечут, но малыши, они уже все, то есть их поколение уже не говорит по-русски, как, а евреи все время говорят на своем языке, все время сохраняют. Я встречался с видными деятелями партии, культуры, бизнеса в Советском Союзе, евреями. И когда я беседовал с ними, они боялись сперва, а потом, когда они узнавали, кто ты есть, они открывали свое сердце, они мне говорили, запомни, молодой человек, я тогда был молод еще совсем, еврей был всегда еврей, я в душе еврей. И у меня в душе есть Бог. Коммунистический билет, это говорит для этих скотов. Он называет скотами этот языческий мир, хотя он может быть и первым секретарем. У Сталина, тот, кто выдвинул Сталина, это был еврей. И вся эта, вообще, вся коммунистическая группа, это была все евреи, которые, в общем-то, полностью все это держали. И тем не менее, они понимали, что они евреи, и не коммунисты, не совершенно. А что просто коммунизм, это, ну, управление, такая форма, временная форма. Они говорят, знаем, временная форма для управления этими скотами. Так что они оставались евреями. Были такие искренние евреи, которые не знали об этой правленческой системе, но они знали Бога, но понимали, что они живут в такой системе, где нельзя о нем говорить. И они умели его скрывать. Но оставались. Это дело Божие, это Он хранит народ израильский, как знамение для всех народов. Но мы не сохраним. Поэтому нам не столько нужно беречь культуру русскую, сколько беречь христианскую культуру, христианскую веру. Когда мы начнем беречь христианскую веру, мы соприкоснемся с многими нациями. И у нас есть одна общая культура. Поэтому выходить в пустыню, я видел эти анкеты, если эти анкеты, там ничего нету, на русском языке анкета, там что-то на арабском немножко подписано и все. Вот. Деньги за эту анкету платили. Это тоже своеобразный бизнес. По комиссии, правда, его не назвали. Просто пророчески. Это все люди за доллар делают. Им надо каким-то способом заработать. И сатана им подсказывает. Вот так, вот так, вот так. Они ищут, где есть доллары, там зарабатывают. Зарабатывают на нас. На бедных фанатиках. Вот так вот. Водимыми всякими духами заблуждения. Мы же должны проверить этот дух. Говорит ли он согласно Писанию. Но почему я должен бояться? Вы живите, смотрите по... Вы должны всегда смотреть по состоянию времени, по политической обстановке. Если вы видите, что накал какой-то, и у вас есть возможность переехать в другую страну, переезжайте. Переезжайте. Но в Аравийскую пустыню, извините, там же сейчас властвуют враги евреев, которые были врагами, есть враги и останутся врагами. И Слово Божие изрекло им погибель. Для них уничтожить христианина, поиздеваться над ним, насмеяться над ним, в общем-то, они еще награду какую-то получат. Вот, ну, кто хочет поехать для посмеяния и поругания, и общее посрамление, пусть едет. Но все-таки Слово Божие предостерегает нас. Не верьте, если будут говорить, там спасение. Христос – это спасение. Это не имеется в виду, что сам Христос в пустыне скрывается. Само слово «Христос» – это спасение, мессия, помазание, что вот там мы спасемся в Аравийской пустыне. Не верьте. Вы уже спасены единократным приношением жертвы Иисуса Христа. Вы уже спасенные. Стремитесь к Нему, возрастайте в Нем, живите им, взирайте на денённые восхищения. И если какая-то что-то здесь будет, и мы не успеем выехать, Бог сохранит нас. А если даст нам возможность, и мы увидим, мы сможем выехать в другой штат или в другую страну, так как мы приехали сюда. А тех Бог сейчас там сохраняет. Потому что не важно, что они бедны, не важно, что они, быть может, страдают от голода и от каких-то других вещей, Бог закаляет наш дух. Ему не так важно, чтобы мы ходили по мягким коврам. Ему важно, чтобы мы возрастали в духе. Он не против этого, но ему не это важно. Он знает, что когда я начинаю ходить по мягким коврам, я забываю его. Поэтому, быть может, он не даст мне мягких ковров. Я бы хотел, чтобы у нас не было этого стремления. Вот Слово Божие говорит, приобретающий, как не приобретающий. То есть вот это есть подлинный выход из этого мира. Тогда Бог не против давать нам. Да и то, все равно, искренние чада Божии, помазанники, я уже сказал, они в основном не очень богаты, а бывает зачастую бедны, терпят бедствие, голод, и Бог показывает, и все-таки они мне верны. И все-таки они могут делать дело Божие, продолжают его делать, как могут и сколько могут. Вот это ответ такой на этот вопрос. Другого у меня нет. Если есть еще вопросы, пожалуйста. По этой теме или вот, согласно этому. Можно так задать, не обязательно писать. А если смущаетесь, можете написать.